Благодаря смерти Ельцина ни один президент не сможет восстановить в стране коммунистический строй. Мало кто по-настоящему осознает тот факт, что благодаря усилиям недавно скончавшегося первого президента России Бориса Ельцина, ни Владимир Путин, ни любой из его будущих преемников не смогут восстановить в стране коммунистический строй. Сегодня многие тревожатся, что Путин пытается вернуть в Россию коммунистические порядки. Но это не так, хотя бы потому, что он не в состоянии этого сделать. Вместо этого Путин пытается создать традиционный вариант авторитарного государства. Но об этом позже. Мы уже почти забыли, что одним из основополагающих принципов коммунистической системы был отказ от ценового механизма при распределении ресурсов и формировании потребительского рынка. В результате при советской власти производство и потребление определялось не соотношением спроса и предложения, а государственным органом – госпланом. Именно госпланы, подчиненные ему структуры, решали, сколько обуви, машин, кухонных плит, канцелярских скрепок и бутылок водки должно производиться в Советском Союзе. При этом главным для него были количественные, а не качественные показатели. Поэтому многие изделия никуда не годились, и их никто или почти никто не хотел покупать. Поскольку объемы производства определяли чиновники, а не потребительский спрос, товаров, в которых люди действительно нуждались, изготовлялось либо слишком много, либо чаще всего слишком мало. Цены также устанавливались государством, и большинство из них было искусственно занижено, чтобы создать иллюзию благосостояния в стране. К примеру, буханка хлеба могла стоить 10 центов, копеек, но предложение было резко ограничено, и чтобы купить хлеб, большинству советских граждан приходилось часами выстаивать в очередях. А приобрести многие непродовольственные товары достаточно высокого качества можно было только на черном рынке. Западные экономисты, например, Людвиг фон Мизес, Фридрих Хайек и Милтон Фридман давно прогнозировали, что в отсутствии рыночных цен советская система будет допускать все больше ошибок в распределении ресурсов, пока экономика не рухнет. Так и случилось. В конце 1991 года, когда господин Ельцин пришел к власти, советское народное хозяйство уже разваливалось на части. Он достаточно разбирался в экономике, чтобы поручить это направление талантливому молодому ученому Егору Гайдару. Господин Гайдар и его соратники-экономисты, прежде всего Анатолий Чубайс и Сергей Васильев, были хорошо знакомы с работами Хайека и Фридмана и понимали, в каком направлении нужно двигаться. В начале января 1992 года господин Гайдар освободил цены и приступил к демонтажу госплана. Этот процесс был завершен к июлю 1992 года. В 1992 году я входил в небольшую группу экономических советников, работавших с господином Васильевым и господином Гайдаром, и наблюдал происходящее воочию. Господин Гайдар совершенно прав, отмечая, что мы, западные специалисты, играли в преобразовании экономики страны лишь небольшую роль. Реформы почти полностью стали заслугой небольшой группы необычайно одаренных российских экономистов. Курс советского рубля был нереалистичен, и отмена контроля над ценами вызвала галопирующую инфляцию. Хотя во многом это было связано с тем, что подспудная инфляция, существовавшая и при советском режиме, попросту вырвалась наружу. Для россиян это были очень трудные времена. Они чуть ли не в одночасье оказались в условиях рыночной экономики, с которыми им прежде не приходилось сталкиваться. Господин Ельцин принял удар на себя. Он твердо верил в свободу слова и печати, и возникшая в стране свободная пресса молотила его как могла. Однако он не отступил, и в июне 1992 года даже назначил господина Гайдара исполняющим обязанности премьер-министра. Но к осени 1992 года многие россияне оказались в отчаянном положении. Чтобы полностью не лишиться власти, Ельцину пришлось пожертвовать Гайдаром. В декабре он был отправлен в отставку. Сегодня, 15 лет спустя, когда российская экономика переживает бурный рост, а уровень жизни большинства россиян повышается рекордными темпами, становится очевидно, что Гайдар и Ельцин принимали правильные решения, хотя в то время они были крайне непопулярны. Ликвидировав госплан, господин Ельцин сделал невозможным воссоздание по-настоящему коммунистической экономической системы. Даже пожилые российские коммунисты сегодня уже не требуют ренационализации сферы услуг, например, ресторанов. И неудивительно, если вы услышите словосочетание «советский ресторан», вспомните самый худший обед, который вам приходилось отведать в школьной столовой. Господин Путин и его команда, повидавшие на своем веку и рыночный капитализм, и советский коммунизм, не имеют ни малейшего желания возвращаться к прежним порядкам. Однако им нужны власть и контроль. Поэтому они во многом скопировали экономическую модель нацистской Германии. Режим контролирует важнейшие отрасли промышленности, особенно те, что приносят большие валютные доходы, и прессу за счет частичной ренационализации, регулирования и запугивания, в том числе заключения под стражу или убийства отдельных оппонентов. Остальным секторам экономики позволяется функционировать относительно свободно. Таким образом, если вы российский гражданин и готовы держать язык за зубами, вам не только позволят заниматься бизнесом, но и создадут соответствующие стимулы. Ведь господин Путин и его коллеги понимают, что наличие динамичного, относительно свободного делового сектора, обеспечивающего реальное повышение жизненного уровня людей, помогает им сохранять контроль над политической сферой, что мы наблюдаем и в рамках китайской модели. Однако история учит нас, что достигнув определенного уровня благосостояния, люди начинают придавать больше значения политическим свободам. Возможно, господин Ельцин и не отличался таким самообладанием, как господин Путин. Однако, я готов поспорить, через несколько десятков лет российские историки осознают, что его достижения, ликвидация прежней деспотической системы при помощи господина Гайдара, предоставление российскому народу реальной свободы и создание рыночной экономики были куда значительнее, чем путинские управляемые процветания и ограничения демократии.